Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Гурного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл «Ветхий Завет». Дмитрий Борисович, чему будет посвящена наша сегодняшняя встреча?
Мы продолжаем разговор о книге «Бытия», и сейчас мы уже добрались до такого важного раздела. Это история, такая новелла об Иосифе. И в прошлый раз мы говорили о том, что у Иакова рождаются, значит, 12 сыновей. Иосиф, который родился от любимой жены Рахили, он был сыном любимым, что вызвало ревность со стороны братьев, и они решили его убить, но в итоге закончилось тем, что все-таки они его пожалели и продали арабским купцам, которые следовали в Египет. А отцу они принесли его одежды и сказали, вымазав их кровью, и сказали, что, значит, Иосифа растерзали дикие звери, и отец был в трауре, а братья были довольны, потому что наконец-то не было рядом с ними Иосифа, который их так сильно раздражал. И дальше вот Священное Писание нам повествует удивительную историю этого молодого человека. Давайте, значит, я вкратце, ну, как-то вот изложу ее, ну, вот суть. Это история о том, как Иосиф, который фактически был продан в рабство, и, соответственно, занимал самую низшую ступеньку в этом обществе, поднимается до самых высот и становится вторым лицом после фараона в Египте. Такая вот удивительная история. Что там происходит? Братья продают купцам Иосифа, и его покупает чиновник. Ну, там не указана его какая-то должность, но какое-то очень важное должностное лицо в Египте, Потифар. Написано, что он был евнух. Вот это не очень понятно, потому что мы еще дальше узнаем, что у него была жена. И Потифар, видя его удивительные таланты, способности, и вот написано, что с Иосифом Господь был с ним, а если человек делает нечто вместе с Богом, это значит, что все у него получится, и дела его будут иметь плод. И Потифар заметил вот такое удивительное благословение, которое было на Иосифе, то, что это был человек очень мудрый и разумный, и ясного, так сказать, ума, и легкого такого светлого характера, и он его возвысил, и в конечном итоге при Потифаре он стал управлять всем его имением. И написано, что Потифар вообще даже не вникал ни в какие дела, все доверил Иосифу, и все было в его руках.
Вы знаете, Дмитрий Борисович, мне кажется, это прям по законам жанра так все происходит.
Несомненно, это...
Если мы посмотрим какую-то художественную литературу, либо какой-то фольклор, это такая частая сюжетная линия.
Ну, вы знаете, такое в жизни случается. Такое удивительное везение, которое было присуще этому молодому человеку. Ну, на самом деле, ничего удивительного в этом нет, потому что в древнем мире и в античности, и на Древнем Востоке раб – это же не просто какая-то такая простая рабочая сила, не обязательно, который там человек, который на полях выращивает сахарный тростник. Вовсе нет. Рабы могли занимать очень высокое место в социальной иерархии, и, так сказать, приносить огромные доходы своим господам. Это могли быть высокообразованные люди и невероятно влиятельные.
Да, наверное, все-таки на нас накладывает отпечаток, на наше сознание, наше крепостное право, да, и наше отношение к нашим крепостным. Конечно, и у нас были люди выдающихся талантов, и мы знаем, что кто-то и женился, например, на крепостных девушках, или прислушивался советникам, делал еще что-то, но это все-таки маленькие такие маленький процент, нечастые истории, а чаще у нас какой-то образ вот тупого холопа, который ничего не знает.
Да, конечно. Но я вот говорю, то есть у нас на Руси тоже фактически крепостное право – это рабство. Это совсем недавние времена, это времена Александра Сергеевича Пушкина. И ну вот я какой-то пример вам могу привести. Это, допустим, в Санкт-Петербурге есть такой знаменитый Казанский собор. Ну вот, то есть он был построен архитектором Воронихиным. Ну кто он такой был? Изначально это был крепостной, это был раб, да, человек, который принадлежал Строгановым, да, и Строганов его, собственно, господин, хозяин, он был, так сказать, он управлял Академией художеств, и среди своих крепостных он искал таланты, он их выращивал, он их, так сказать, стремился к тому, чтобы у нас были свои архитекторы, свои мастера. Увидев необыкновенный талант этого человека, он дал ему, Воронихина, да, он дал ему прекрасное образование, сделал его главным архитектором в своем, так сказать, имении. Он построил массу там дворцов всего-всего-всего, и в конечном итоге он стал вольноотпущенником, как говорили в древнем мире.
То есть ему очень повезло, что у него был такой хозяин.
Да, да, да. Вот, такой вот умный человек. И в конечном итоге он пролоббировал, так сказать, там, чтобы он строил этот самый собор, и в итоге мы имеем удивительную такую жемчужину, да, так сказать, как Казанский собор в Санкт-Петербурге. Такая судьба. Так что и в нашей истории были подобные прецеденты. Иосифу не стоит удивляться. И вот мы видим эту ситуацию, когда вот этот раб, проданный, значит, заезжими купцами, при Потифаре становится, значит, управляющим его имения, и тот ему доверяет полностью. И здесь дальше, так сказать, Священное Писание еще отмечает такую подробность. Он оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом, и этим Господь его, значит, одарил, то, что это был весьма привлекательный молодой человек. И жена господина его, Потифара, говорит ему: «Спи со мною». Тут в Библии, видите, как все просто написано.
Да, и исходя из того, что написано, кажется, что в том мире вообще все как-то очень просто было.
И в нашем мире все очень-очень просто. Тут тоже прецедентов очень много. Но здесь дальше происходит, если тому, что было до того, удивляться не приходится, бывают талантливые люди, бывают люди, которые поднимаются с низов до вершин, и которым жена господина говорит: «Спи со мной», а дальше начинается удивительное, потому что этот молодой человек, красивый, талантливый и подающий великие надежды, он оказывается очень гордым, с очень развитым чувством собственного достоинства, и он отказывается вступить в отношения с женой своего господина на том основании, что господин ему доверил это все имение, и он господина своего предать не может, потому что это есть некая подлость. И вот он прямо ей говорит: «Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Вот здесь мы видим удивительный плод всей этой долгой истории, которая начинается от Авраама. Мы видим, как Бог явил себя Аврааму, испытывал его веру, вел его к этим новым отношениям, построенным на отношениях веры, да, вот доверия, когда, так сказать, эти патриархи, потом Иаков боролся за это наследие и тоже пришел к осознанию, что все в руках Господа. И вот все, что у них есть, это земля, это благословение, оно не есть результат их каких-то добродетелей, а это все в руках Господа. И, следовательно, человек в этом мире не есть господин чего бы то ни было, а он есть только временный управляющий. И если он управляет хорошо, то Господь его благословляет. И вот и Иосиф – это молодой человек, который прекрасно эту мысль, вот эту веру он усвоил. Он он был рабом, он вознесся до вершин, а на самом деле он понимает, что ничего его собственного нет, кроме жены его господина. То есть все в руках Божьих, и, следовательно, вступил он в связь с женой этого господина, его, уж я не знаю, как это там рассматривалось по египетским каким-то меркам, но, по крайней мере, в его сознании это было как пойти против Бога, то, на что он права никак не имеет. То есть Бог для него не просто Бог силы, а Бог правды. И вся его жизнь, вся его, так сказать, судьба в руках Господа, и мы видим вот это удивительное сознание его, которое проявляется в ситуации такого вот искушения, потому что власть, богатство, красота, они порой таланты, они человека расслабляют, развращают, и человек идет легким путем. А здесь вот он уперся, говорит, нет. Жена оказалась очень настойчивая, потому что она ежедневно ему говорила, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с нею. И в какой-то момент она решила сделать так, что ему уже некуда деваться. Она схватила его за одежду, сказала, ложись со мной, все уже. И он вырвался и выбежал. Без одежды. А она, увидев это и поняв, что он оставил у нее свою одежду, решила ему отомстить. Такая отвергнутая женщина, которая мстит. Она подняла большой шум, сбежались рабы. Она сказала, посмотрите, что сделал этот еврей, которого привел в дом мой, господин мой. Показала эти одежды мужу, и, естественно, ничего Потифару не оставалось, кроме как отправить Иосифа в темницу, потому что жена обвинила его в том, что он собирался, значит, совершить над ней акт насилия. Иосиф, оказывается, он проявляет, удивительный момент, он проявляет верность Богу, верность своему господину, проявляет удивительное человеческое достоинство и теряет в один момент все. И оказывается даже еще ниже, чем он был, когда двигался, так сказать, когда купцы его продавали, да?
Дмитрий что... Борисович, а в чем проявление достоинства? Ведь если тебя схватили, ты, конечно, можешь оправдываться и говорить, что нет, этого не было, она наговорила на меня, но вероятнее всего, учитывая, что есть одежда, и учитывая, что это все-таки жена господина, вероятнее всего, что тебе не поверят, скорее всего. И поэтому тут, как бы, мне кажется, нет каких-то заслуг в вере Богу, потому что тебя хоть как схватят и отправят в темницу, как бы ты что ни думал про себя.
После того, как жена, она инсценировала всю эту ситуацию, тут уже Иосиф ни на что не влиял, но он влиял на то, что этому предшествовало. Достоинство его проявилось именно в том, что он на ее, так сказать, предложение категорически не согласился, потому что это было ниже его достоинства, именно такого, знаете, вот мужского достоинства. Это личность с очень развитым чувством чести. Вот мы здесь видим удивительный, конечно, такой вот пример. Мужского поведения подлинного. И здесь, и он теряет все, кроме Бога. Вот это путь праведника. Тебя возносит, ты с Богом. Ты теряешь все, но ты с Богом. И ты понимаешь, ты принимаешь все, что происходит, из его рук. Иосиф, он таков. Он оказывается в тюрьме, а там удивительным образом ситуация повторяется, потому что начальник тюрьмы видит, что с этим человеком Бог, что он разумен, добродетелен, и ему можно доверять. Видите, видимо, они в тюрьме с ним поговорили и поняли, что никакой он не предатель господина своего, а ему можно верить. И начальник тюрьмы доверил Иосифу управление всей этой тюрьмой. И он уже возвысился удивительным образом в мире заключенных. Иосиф. Неожиданный, так сказать, поворот истории праведника. И стал вторым лицом в этой самой тюрьме. И написано, что начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Все узники стали ходить под началом Иосифа. Вот такая вот история. А дальше происходит следующее. В тюрьму попадают два чиновника фараона. Один виночерпий, другой хлебодар. Ну, надо понимать, что это не просто, так сказать, повара, которые хлеб готовили или там готовили, значит, там вино, да, а это очень высокопоставленные лица. Но на них лежала и соответствующая обязанность обеспечивать, так сказать, трапезу фараона и, так сказать, обеспечивать продуктами царский двор. Ну вот, в чем-то он их заподозрил, этот самый фараон. И, ну, может быть, в том, что они какой-то заговор там или еще что-то. И он, значит, их отправляет в темницу. И поскольку это были люди очень важные, вот это уже были люди самого-самого, ну, скажем так, верха этого общества. Потому что фараон – это практически, ну, это как царь в Российской империи, даже больше, потому что это даже бог, да, фактически воплощенный, там, бог гор, сын бога Ра. И египтяне обожествляли своих царей, и такие приближенные лица – это очень узкий круг, так сказать, людей, и поэтому, естественно, это, ну, такие узники особого значения. И этот самый начальник тюрьмы, он говорит: вот это теперь вот Иосиф, давай, значит, ты будешь за них отвечать, за их снабжение, за их пребывание в этой тюрьме, потому что это все дело государственной важности, и это все очень и очень важно. Что они потом расскажут, выйдя из этой тюрьмы. И Иосиф за это дело отвечает. И вот однажды происходит следующее. Иосиф к ним приходит, к этим узникам, и они в расстроенных чувствах, потому что приснились им сны. То есть он их держит под таким домашним арестом в своем доме, вот этот начальник тюрьмы, даже не в тюрьме, даже не среди, так сказать, узников, именно как, знаете, такое совершенно особое условие содержания, и за их охрану и снабжение отвечает Иосиф. И вот Иосиф видит, что у них печальные лица. Они говорят: нам виделись сны. И Иосиф говорит: не от Бога ли истолкование, расскажите мне. И вот они ему говорят. Виночерпий говорит: вот я видел сон, что передо мной виноградная лоза, на лозе три ветви, и на ней созревают ягоды. И я эти три ветви, беру эти грозди и собрал эти, значит, этот виноград, выжил из них сок, ну и все, наполнил чашу и дал их, эту чашу, в руки фараона. А Иосиф, Бог его просвещает. Иосиф говорит: что есть эти три лозы, три ветви? Это три дня. Через три дня фараон вернет тебя на твое место, и снова ты будешь подавать ему чашу. Хлебодар говорит, да, и он говорит: вспомни обо мне. Вот ты снова предстанешь перед фараоном, вспомни обо мне, потому что я был украден из земли евреев, ничего не сделал дурного, и зато был брошен в темницу. Помоги мне выйти из этого дома. Хлебодар говорит ему: а мне также приснилось, что на голове у меня три корзины. В верхней корзине пища фараонова, и птицы клевали ее из моей из корзины на голове моей. Ну, а Иосиф говорит: ну, вот это плохой сон, потому что через три дня снимет, значит, с тебя твою голову, повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать твою плоть. И проходит три дня, фараон устраивает какой-то большой пир, и там он вспомнил про виночерпия и хлебодара, и окончательно определился, как с ними поступить. Виночерпия он вернул на прежнее место, а хлебодара казнил. И предсказание Иосифа исполнилось, только виночерпий забыл о том, что он Иосифу пообещал. Вот согласитесь, Анна Дмитриевна, эта история очень занимательна. Она вот просто построена по всем законам такого вот, по законам интриги, по законам литературного, да, жанра, но при этом, конечно, в ней есть особый, так сказать, очень глубинный духовный смысл, о котором мы еще будем говорить дальше. Что же происходит после этого? После этого сны начинает видеть фараон, причем сны, которые его очень взволновали. Анна Дмитриевна, а может быть, про сны фараона мы поговорим на следующей нашей передаче?
Да, давайте сделаем отдельную целую передачу, посвященную его снам.
Да, хорошо. Тогда на сегодня все.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Santificatio in sanctificatio